Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, снова в эфире программа «Светлый вечер». В студии Алексей Пичугин.
Лиза Горская.
У нас в гостях Влад Чебурашкин и Иван Соломаха. Мы говорим про сельское хозяйство, про производство, про роботизированную торговлю. Вот такой
вот
интересный.
Пьем параллельно йогурт, который нам...
А вот это не обязательно рассказывать.
Любезно принесли, а почему бы нет?
У меня такой вопрос. Это, наверное, к Владу в первую очередь. Вот у вас производство большое, оно развивается, как мы уже поняли, будет продолжать развиваться, если Бог даст.
Очень надеюсь, да.
Как обстоят дела с кадрами? Да, вот насколько вообще сейчас легко и насколько это реально найти квалифицированных сотрудников для сельскохозяйственного производства, чтобы люди, как бы, с одной стороны, обладали знаниями, да, навыками определенными, с другой стороны, добросовестностью, да, и желанием работать.
Трудолюбие, да.
Да.
Вы знаете, когда мы начинали работать с фермами, то, конечно, тяжело было найти ключевых специалистов, там, зоотехников, ветврачей. А много людей, даже окончивших там академии сельскохозяйственные, готовы были продавать, консультировать и так далее. Но работать, ну, как сказать, это другая тема. Но мы искали отовсюду, откуда могли. То есть мы, знаете, как интересно, вот индустрия большая, с одной стороны, с другой стороны, на выставках через специалистов все время пересекаешься. То же самое, кстати, с переработкой молока.
Угу.
До того, как мы начали строить молочный завод, я уже знал, кто у нас будет главным технологом. То есть я уже общался, уже договаривался.
Угу.
Вот, поэтому мы искали, привлекали людей через свои контакты. И чтобы привлечь, вот мы построили жилье, которое будем передавать в собственность. То есть люди приезжают, живут, не местные в основном, ключевые специалисты.
Угу.
Что касается среднего звена и работников, да, то я был очень приятно удивлен, когда мы начинали, только вот думали о переработке, строить молочный завод или нет, размышляли, и так как мы все-таки далеко находимся, относительно далеко, это 20-25 минут езды от регионального центра, да, вот, то мы переживали, где брать работников, как получится, то есть наберем ли мы персонал или нет. Вот, это был один из основных вопросов. Но сейчас у нас работает подавляющее большинство местных жителей, молодежи очень много. Причем я хочу сказать, что я приятно удивлен был уровнем специалистов. То есть у нас все ключевые работники, они профильные, с опытом работы. Но я хочу сказать, что, возможно, объяснение в том, что у нас современное новое производство, оно привлекает молодежь с других предприятий. То есть, может быть, мы вот тем самым можем привлекать местных ребят. Вот. То есть, проблемы нет, насколько я беспокоился, ее такой нет. А есть люди постарше, конечно, с опытом работы в советское время еще, это тоже на советских предприятиях, что тоже помогает, потому что опыт, он, конечно, необходим. То есть, проблем как таковой нет. Ребята молодые, местные, кстати, очень достойные, как сказать, с чувством собственного достоинства. То есть, я на равных общаюсь со всеми, и они не чувствуют, как сказать, какого-то дискомфорта от того, что они живут вот здесь, в соседней деревне. Даже наоборот, я скажу. Мы иногда обсуждаем, вот у нас работают интересные люди, и вот мы обсуждаем, где какие раскопки были, где стояли какие-то усадьбы, да, в лесу рядом. То есть, у нас очень живописное место, очень интересно, там есть о чем поговорить.
Это где?
Это Дмитровский район, поселок Альевидово. Это, ну, живописное место, там холмообразная, холмистая местность и, видимо, богатая история, там рядом озеро и так далее. И вот молодежь оттуда, у нас есть что обсудить, мы всегда, кто где нашел какие монеты еще с войны и так далее. То есть, и молодежь себя чувствует очень комфортно в том плане, что не стесняется, что они деревенские, местные, а наоборот, даже гордятся этим.
Иван, а вы не боитесь, что, развивая роботизированную торговлю и молокоматы, вы лишаете людей рабочих мест?
Это что ты имеешь в виду?
А я вот так вот внезапно.
Не боимся.
Не можно такой вопрос задать. Можно, но он...
Сейчас Иван скажет.
Ну, с одной стороны, лишаем, да. Но с другой стороны, если положить на другую чашу весов, то пользу, которую мы приносим в целом людям, я считаю, что она намного больше. Ну, а лишает рабочих мест развитие любой технологии на сегодняшний день.
Не, ну мы вообще-то создаем рабочие места.
Да, я на самом деле, задавая этот вопрос, который может выглядеть провокационным, хотел услышать, где же они создаются, если здесь они пропадают?
Нет, ну смотрите, вот каждому автомату нужно, во-первых, привезти продукцию, это водитель. Потом в течение дня он обслуживается техником.
Угу.
инкассируется. То есть, ну, это кажется, что там нет продавцов. Номинально там меньше рабочего труда, но по факту его там хватает, в общем.
Так что, слушай, ну и плюс автоматы, молочные автоматы позволяют работать ферме как таковой, потому что спрос на молоко. И, понимаете, как любое производство, которое делает жизнь легче и лучше немножко, а спрос на молоко есть, он превышает предложение качественного молока, мы считаем, за нормальную цену. Поэтому, доставляя через автоматы в Москву и Московскую область городским жителям молоко, это очень полезная вещь, понимаете? То есть и рынок не насыщен, поэтому мы ни у кого не забираем рабочие места, мы просто делаем жизнь, ну, наверное, удобнее.
Ну, точно. А сами вы тоже живете там в районе Левидово или все-таки
да.
в Москве,
да? Не, я живу, да, мы с ним рядом.
Пока
живем.
Восстанавливали фермы, мы ездили из Москвы каждый день.
Да,
это
да,
было
да,
очень тяжело.
Ну, это
тяжело,
по Дмитровке, да. Поэтому вечно стоящие в пробках Дмитровки.
Ну, да, сейчас мы уже переселились.
Да, сейчас мы переселились, и хоть ездить приходится, потому что все-таки фермы, они, как правило, ну, все равно плечо там километров 30 получается, и, конечно, надо ездить. Но это совершенно другая езда. Это езда
ну,
по
конечно.
Природе, да, без пробок и так далее.
А вот такой вот вопрос. Влад сказал фразу такую. Бизнес, который что-то создает, я бы терзал в последнюю очередь.
Ну, конечно.
Вот. А вот если...
Ты хочешь спросить про то, как к бизнесу могут прийти?
Нет, я хочу спросить, какие конкретные меры, вот если бы от Влада что-то зависело, он бы предпринял, чтобы этот бизнес не терзался, потому что трудно этому бизнесу, что уж там говорить, любому мелкому и среднему, конкретные
Слушайте,
шаги.
Смотрите, ну, я, если честно, вот в своей работе устал от людей, которые дают советы и не имеют представления о реальном положении дел, да, поэтому я очень аккуратно даю советы в том, что я, наверное, не понимаю. И в масштабах страны или экономики, или общества давать советы, как это сделать, ну, наверное, я воздержусь просто от этого. Но что я знаю, что я понимаю, это то, что у людей есть инициатива, у людей есть голова. Если будет существовать атмосфера, в которой можно созидать, а созидать я имею в виду вот, каждый день работать, иметь свое маленькое предприятие, бизнес, да, то я уверен, что для всей экономики это даст огромный импульс, это даст множество рабочих мест, создаст дополнительную стоимость, сделает жизнь комфортнее, лучше, полезнее, сделает людей более самостоятельными, уверенными в себе, комфортно живущими, рассчитывающими в большей мере на себя. То есть какие-то ценности, которые я считаю, что... Ну, хотелось бы, чтобы было людей таких, такого рода побольше.
Конечно, но и государство здесь тоже должно идти навстречу субсидиями,
ну, дешевыми кредитами. Это атмосфера, даже не субсидии. Я думаю, что просто должна создаваться атмосфера. Мы видим примеры, когда экономики взрываются, я имею в виду в хорошем смысле, и развиваются на голых островах, да, где нет ничего. То есть, а у нас же Россия, и человеческий потенциал огромный. То есть пусть умные люди смотрят, как это сделать. Я просто верю в инициативу, верю в созидание и верю в независимость и уверенность в себе. Кстати, про фермеров быстро скажу. Вот за границей, когда я был в Северной Америке и в Европе, фермеры, как сказать, уверены в себе, с чувством собственного достоинства в хорошем смысле этого слова. Они не стремятся тебе показать на своей ферме что-то очень хорошее и спрятать что-то, что не очень хорошее. Они тебя просто ведут и показывают, твоя проблема, нравится тебе или нет. То есть я хочу, чтобы больше таких людей было у нас.
Я часто встречаю, среди моих знакомых есть такие, в общем, можно сказать, идеалисты, замечательные люди, которые, глядя на развитие фермерских хозяйств, таких частных, не очень крупных, говорят, ну вот посмотри, ведь вот у братьев Чебурашкиных молочная ферма, у Ивановых-Петровых замечательное сельскохозяйственное производство, они там корма выращивают. Какие же санкции? Какое же... Вот оно, импортозамещение в действии. Вот неужели мы с братьями Чебурашкиными не справимся с импортозамещением? А я вижу в этом, в общем, какие-то подводные камни, их очень
ну,
много.
Конечно. Не, ну, масштаб. Вопрос масштаба.
Вопрос масштаба.
Это
очередь,
должна быть
конечно.
Гигантская волна цунами, которая меняет экономику, делает ее эффективной. Опять же, на мой взгляд, суть в том, чтобы покупатель получал лучший товар, новые товары, самые качественные по как можно более низкой цене. То есть это вопрос эффективности, он упирается в конкуренцию, как я это вижу. Ну, а конкуренция упирается в количество игроков вот в этой отрасли. А их, к сожалению, немного сейчас. И какие-то конкретные примеры, они могут работать, могут показывать позитивную сторону, но вопрос в объемах, вопрос в критической массе, так скажем. А что касается сельского хозяйства, чтобы, как сказать, понимать, выгодно это, невыгодно. Конечно, это склад, это как сказать, это жизнь, да, должна быть. Но в то же время по статистике официальной нужно понимать, что в Подмосковье 4,5% – это рентабельность молочного животноводства. То есть от 3 до 6, говорится. Ну, то есть средняя 4,5, да. Это, учитывая то, что, чтобы построить ферму молочную, вам нужно будет года 3-4, скорее всего, и большие средства. То есть где брать средства, где брать деньги, тоже непонятно, потому что процент будет на ваш кредит огромный, и, скорее всего, кредит будет короткий. То есть это очень тяжелый, капиталоемкий, рискованный, низкомаржинальный бизнес. Вот вам ответ.
Но при этом вы как-то преисполнены оптимизма, да, и как-то в целом очень конструктивно и положительно, как сейчас принято говорить, позитивно мыслите. И вот я, может быть, Ивана бы сначала спросила, как вам это удается, этот некий жизненный оптимизм свой питать?
Ну, наверное, немалую часть в этом играет наша вера. То есть мы все-таки с вами на радио «Вера», и надо тоже не забывать про это, что бизнес бизнесом, а на самом деле то, что дает силы, и то, что делает настроение, и то, что делает климат в семье, и все. То есть, ну, для меня лично это вера. И я, как бывает, очень тяжело, и бывает, за этот период было много раз, когда там руки опускались, и не хотелось ничего, и все. То есть, ну, вот черпал в храме, поддержку находил.
А я знаю, что вы недавно были на Афоне.
Много раз были, да. Да.
А может, расскажете ваши впечатления? Я понимаю, что вопрос такой детский, но я, как женщина, не имею возможности там побывать.
Поэтому со всех собираюсь.
Всех спрашиваю, все время расскажите.
Не знаю, это такое... Это отдельная передача, и не одну там надо делать про это. Ну как, это, конечно, когда первый раз туда попадаешь, это самое, ну, незабываемое ощущение, когда ты вот из этой вот столичной суеты оказываешься среди, ну, на этих длинных ночных службах, когда кругом одни монахи. Я когда первый раз туда вернулся, я долго не понимал вообще, чем я занимаюсь вот целый день. То есть вот там ходишь часами, выбираешь какую-то обувь в магазине, потом ходишь где-то, то есть вот это...
Ну, ты преувеличил, навряд ли,
когда ты так делаешь. Ну, я, ну, может, когда-то делал.
Эти минуты часами казались Афон.
Может быть, когда-то делал, сейчас уже не делаю. Но, ну да, но по-другому относится ко времени, то есть к тому, как ты проводишь время в своей жизни. То есть тут самый ценный ресурс, который у тебя есть, как ты им распоряжаешься. Наверное, ну а там уж про устройство, там, как там все устроено на Афоне, я, ну, разговаривать не буду, потому что это любой может посмотреть, кому это действительно интересно. Тем более ваши слушатели наверняка знают об этом.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иван Сломах, Владислав Чебурашкин сегодня в гостях в программе «Светлый вечер». Говорим о молочном бизнесе, о частных фермерских хозяйствах, о том, как это все развивается в современной России. А у вас наверняка есть какие-то проекты благотворительные, социальные, которые вы реализуете. Расскажите, пожалуйста, об этом.
Как сказать, рассказывать о благотворительности не всегда я как люблю, потому что это что-то личное, как сказать, приватное, но... Имея бизнес и развивая предприятие, несешь огромную ответственность за тех, кто вокруг тебя. Это реально. То есть вот это самый главный социальный проект, который я вижу для меня сейчас. То есть у нас сейчас на перерабатывающем предприятии 116 человек, на двух фермерских хозяйствах работают около 200. Есть, а молоко мы работаем.
55 человек.
55 человек. То есть, и есть торговый дом, который занимается вот именно продажей, дистрибьюцией, подписанием договоров с сетями и так далее. Uh-huh. То есть это огромное количество людей и еще большее количество зависимых людей. Uh-huh. Я имею в виду семей, да, то есть мы говорим о большом количестве. И это огромная ответственность.
Ваши работники и их семьи.
То есть наша задача сделать так, чтобы были созданы качественные рабочие места с долгосрочной перспективой. Вот это, к счастью, параллельно тому, что вообще любой бизнес должен делать. Mm-hmm. То есть бизнес должен создавать прибыль, чтобы он мог работать очень долго, и, соответственно, люди, которые работают, чувствовали себя более уверенно. Да. Вот, это самое главное. То есть попутно, конечно, есть истории и помощи тем, кто рядом находится. И надо не забывать, что у каждого человека в жизни есть родственники, друзья, за которыми ты тоже стараешься помогать, поддерживать. Это вот твой круг людей. И, конечно, место, где ты живешь, в первую очередь, тоже нужно понимать, что есть садики, детские сады, то есть школы и так далее, церкви, это все.
Ну, Владислав просто скромничает, поэтому, да, я чуть добавлю, это действительно, потому что на территории, на которых расположено хозяйство, вот все наши фермы, то есть там находится довольно много храмов, которые, восстановление которых предприятие приняло участие в приличном объеме, да, и там те же, опять же, больницы, детские сады, которые Влад просто перечисляет, тоже были восстановлены, поэтому, ну и небольшие какие-то там, не знаю, проекты, которые сейчас очень много, естественно, тоже не оставляются.
Ну, мысль такая, что мы являемся частью вот социума нашего окружения, в первую очередь это наша семья, это наша большая семья, то есть родственники, это друзья наши, это работники, которые с нами работают. То есть мы ощущаем, и опять же, вот где находится предприятие, то есть мы себя чувствуем частью, соответственно, частью организма целого. Да? То есть если мы чувствуем, что нужна помощь, поддержка, которую мы в силах оказать, это будет первое, так сказать, очередное направление нашей помощи. То есть...
А как вы к этому пришли? Вас воспитали так? Или вы с возрастом это поняли?
С возрастом, да, наверное. Мы вообще считаем, что до 40 лет человек ничего не понимает, да?
Ой, оптимистично звучит. А после 40 что происходит? Во время 40?
Не знаю. Начинаешь что-то понимать.
Начинаешь понимать.
Нет, ну, конечно, с воспитания тоже зависит.
Безусловно, да.
Ну, а...
Мы очень, кстати, вот про воспитание. Естественно, мы очень многому обязаны родителям. Я даже, в частности, хочу сказать, что бизнес начинался моим отцом. У нас появилась возможность участвовать в нем. У меня, у моих братьев, у Ивана, наверное, в какой-то мере. Хотя он настолько толковый человек, что везде нашелся применение. Вот. То есть родители, конечно, это, безусловно, самое важное, что вот с нами, что нам дало толчок, образование и так далее. И, опять же, образование, конечно.
А вот развивая тему, вот вы сказали, что так 40, человек, 40 лет человек начинает что-то понимать, а это реально в 40 лет, поняв что-то, да, начав что-то понимать, успеть что-то сделать, да, там какой-то бизнес с нуля, о котором Алексей говорил в начале программы, начать...
Я бы еще к этому вернуться хотел.
Хоть что-то полезное. Я вас спрашиваю, ну, для того, чтобы вы, ну, может быть, оптимизм, которым обладаете, вселили и в наших слушателей, вот в нас с Алексеем тоже в частности...
Ну, во-первых, это не включение кнопкой там в кул-выкул, да, то есть это к этому приходишь. Ну, это частная позиция, полушутка, да, вот про 40 лет. Но, тем не менее, у Марка Аврелия именно, по-моему, такая же тема проходит.
Вы пришли к занятию молочным бизнесом после того, как занимались другими направлениями. У вас был бизнес, в котором вы с детства участвовали. А вот рядовому человеку, который действительно много лет проработал на государство, к бизнесу никакого отношения не имел, вот сейчас, в данный момент, стоит вообще
бояться.
Начинать заниматься и бояться, да, чего-то?
Вы правильно, как сказать, правильные слова сказали, жизненная история. У каждого своя жизненная история, свой опыт. Опираясь на него и образование, наверное, и то есть, круг, окружение. То есть, опираясь на это, мы выбираем свой путь в какой-то мере. Хотя я думаю, что жизнь, в общем-то, по-другому направляет, часто не так, как ты хотел бы.
Много ли рисков, начиная заниматься сельским хозяйством, потерять вообще все?
Как и везде, много рисков, да. Ну, смотрите, начну с того, что... Правильнее работать, опять же, если вот выбирать бизнес, то, конечно, логичнее работать в индустрии, в направлении, которое позволяет заработать как можно больше. То есть, ну, вот так, грубо говоря, где большая маржинальность и прибыльность. Да? То есть, это логика букваря. Вот.
Ну, как правило, там больше рисков.
Больше рисков, и, как правило, ниша это быстро занимается. Но сельское хозяйство, наверное, по крайней мере, молочка, она не является сейчас таким, такой отраслью. Вот, в принципе, ответ на этот вопрос. Но каждый находит... Это индивидуальная ситуация. То есть, в общем и целом, фермерские продукты пользуются спросом сейчас. То есть, это позитивный тренд. Насколько долго это будет, не знаем. Но в то же время, опять же, рядом мегаполис и Подмосковье, Москва и Московская область, это 15, по-моему, процентов населения России. Да? То есть, это огромная масса, огромный рынок, причем не самый бедный. Поэтому, конечно, свою нишу здесь, наверное, легче найти, чем где-то, где такого рынка нет рядом. Сельское хозяйство, продукты, конечно, будут пользоваться спросом всегда, потому что мы всегда едим и так далее. Найти свою нишу, свое направление, то, что ты умеешь, развить это, удачно сбыть, то есть удачно продать, найти своего покупателя, что искусство. Это тоже непросто. Но в общем и целом фермерство – это, а, созидание и полезное дело, б, никогда не умрет и не отомрет. Ну, поэтому, наверное, можно заниматься этим, да.
А вот такой вопрос. Все то, о чем мы говорили, пока все-таки скорее касается мегаполисов или больших городов. Вот даже ваши молокоматы, да, они в городах, понятно, там сбыт есть. А вот насколько есть все-таки перспектива возрождения у деревенской периферии? Или все-таки идет к этим, к моногородам, движется неумолимо и необратимо?
Да, моногорода тоже уже.
Ну, на мой взгляд, нет. На мой взгляд, сейчас будет тенденция обратная.
Согласен.
И она уже началась. И мы как раз и говорили о развитии, в том числе деревни, потому что, ну как, все же это то, что мы едим, оно же и производится, собственно говоря,
в сельской местности. Можно производить в 30 километрах от Москвы, да, в 60, или там от крупного города, а можно там, не знаю, в 120, или нельзя уже...
Ну, все нельзя произвести в 30 километрах. У нас сейчас не хватает натурального молока, а не натуральных... вообще натуральной еды. То есть сейчас мы в России где-то на 30% максимум закрывает себя свои потребности своим натуральным молоком. Поэтому уже в 30 километрах все земли заняты. Поэтому, естественно, все это будет идти дальше. Если это правильно будет развиваться, что мы сохраним эту тенденцию на развитие своей производственной базы, вот, то это будет все дальше и дальше от города. Ну, а с развитием логистики, мне кажется...
Ну, это мы берем какие-то такие характерные для Москвы примеры. У нас же за три области от Москвы количество населенных пунктов крупных резко падает, а ближе к Уралу вовсе сводится к нулю. Есть там 5, 6, 7, 8 крупных городов, и все. А дальше выжженная пустыня. И где же рынки сбыта?
Ну, так а там, естественно, если у нас на такую огромную территорию население сопоставимо там с Японией или там с Турцией, ну, сопоставимо, не такое же, но сопоставимо. Естественно, за какой-то короткий период времени, даже там за наше поколение, эту проблему не решить, не населить и не развить. То есть надо развивать то, что какие-то выбрать центры перспективные и их развивать.
Смотрите, на наш взгляд, ну вот мы с Иваном-то общаемся, мы видим, что люди... Много людей, наше окружение, хотят уехать и не жить в мегаполисе, да, потому что это напрягает, так скажем.
Выматывает.
Да, и у меня есть люди, которые работают на предприятии, реально говорят, я, говорит, не могу жить, я вот сдал свою квартиру, сейчас живу здесь в поселке. Кстати, наш поселок ожил с того момента, как вот восстановилось фермерское хозяйство. Мы пришли, да, там было как после войны все развалено, да. Сейчас там вот качественное предприятие, перерабатывающий завод молочный, да. И вот этот угол, он ожил вообще. И люди приезжают даже из Москвы и живут там. Он реально, он работает у нас в котельной, да, специалист. Он говорит, не хочу там. То есть эта тенденция, она есть, люди уже устали от многих вещей, и сейчас люди понимают, что они хотят. Другой вопрос, человеку нужна работа всегда, да, это как бы ты должен что-то делать. И если этого нет где-то на периферии, то это проблема. То есть и как ее решить, это вопрос уже государственный, вопрос настолько глобальный, это... Как и, кстати, молочное животноводство. Вот, чтобы исправить, сейчас недостаток сырого молока есть, по факту, да. Чтобы это исправить, нужно создать систему, создать какой-то проект советского масштаба, чтобы реально строились фермы, чтобы завозились животные, там, молоко потекло рекой, да. Но вот вопрос, насколько, как это спланировать, как это долгосрочно воплотить, и сколько лет это займет, и сколько средств это займет со стороны государства.
То есть это все-таки федеральный уровень, или это можно сделать на уровне губернатора, например?
Вообще примеры есть на уровне губернаторов, да, то есть есть позитивные.
Опять же, зависит от что за регион.
Что за регион. Ну, смотрите, хотим мы это, не хотим, часто такие вещи упираются в средства. Если у региона деньги, чтобы направить на это, какие приоритеты у региона, да, что он считает в первую очередь нужно. Ведь это же целый организм, который я, например, не могу понять, да, то есть множество вещей, то есть здравоохранение, образование, наука, я не знаю, там, государственные учреждения. То есть все эти вещи, они требуют огромных вложений. Да? То есть у государства есть обязательства, есть пенсионеры и так далее. То есть есть частный бизнес, есть государственный бизнес, есть, в конце концов, армия и структура. То есть эти все вещи, они... Это все очень сложно. Да? Вот сейчас сказать, как это сделать, нереально. Но факт то, что классно, когда в обществе это гармонирует, классно, когда в обществе эффективная экономика, и она генерирует добавленную стоимость, соответственно, генерирует налоги, которые люди платят там. И вот эта вся структура, все это общество, оно может существовать в какой-то более-менее нормальной гармонии и развиваться. Вот тогда все работает, экономика работает. Но, на мой взгляд, экономика – это архиважная часть, потому что Опять же, хотите вы иметь хороший детский сад или хотите дорогу иметь, да, рядом с вашим домом, вам нужно, чтобы появились средства, которые бы были инвестированы в это государством, наверное, да. То есть для этого экономика должна работать, создавать и, соответственно, платить налоги. Это нормальная система, но надо, чтобы она работала эффективно, с огромным оборотом, с масштабом. То есть тогда все будет нормально. Как это сделать, не знаю.
Я просто хотел бы добавить, что, чтобы люди не боялись. То есть это, чтобы люди умели радоваться и не боялись. Это так, знаете, как вот мы провели Олимпиаду там, так, как, так успешно, как там никто ее не проводил. И через две недели уже все про нее забыли, и уже думали про Украину, все охали-ахали и так далее. То есть нужно уметь радоваться моменту, радоваться жизни, тому, как она сейчас есть, и не бояться. Естественно, будут ошибки, будут поражения и так далее. Но не бояться надо. Надо не бояться вот, там, оставить все и броситься там. Ну, это может быть край, не для всех людей подходит этот ну, какой-то рецепт. Но мне кажется, что многие люди очень боятся потерять какой-то свой этот микроклимат, микрокомфорт, который сложился. Вот они не могут его отставить и получить за это нечто большее. Вот.
Ну, не бойтесь, это словосочетание, которое чуть ли не чаще всего встречается в Евангелии.
Ну, да, кстати говоря, и с одной стороны, а с другой стороны сразу видно, что сидят серьезные люди, которые говорят, что не надо бояться. И, видимо, поэтому у них тоже все хорошо получается. Я под конец программы впал в какую-то такую маниловщину. Сижу, мечтательно представляю себе молочные реки, кисельные берега, свои собственные.
А, это серьезный труд, неудачи очень часто, проблемы, но зато, как сказать, позитив от того, что делаешь пользу. Да,
а главное, смысл. Смысл жизни. Да. То, чего сейчас многим не хватает.
Иван Соломаха, руководитель проекта «Молоко», Владислав Чебурашкин, гендиректор компании «Братья Чебурашкины», говорили сегодня о молоке, о фермерстве, о сельском хозяйстве. Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
Всего доброго, спасибо и будьте здоровы.
Спасибо. Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».